Глава 23. Первое. Да, это было то самое, что я делал. Теперь все было кончено. Завершена последняя битва, борьбе конец. Последняя фаза пути. Казалось, столько времени прошло, моя беспокойная юность осталась так далеко. Далекие дни моего я хочу, но времени прошло не так уж много, меньше года. Лежа на своей койке в каюте, я вспоминал все, что произошло, и думал. Встреча с Элли, наше свидание в Ридженс-парке, наша женитьба в бюро актов гражданского состояния, дом, Сантоникс, строящий его, дом в завершенном виде. Мой, весь мой. И это был я, такой, каким я хотел быть, каким всегда хотел быть. Я обрел все, чего хотел, и я возвращался ко всему этому домой. Перед отъездом из Нью-Йорка я написал одно письмо и отправил его авиапочтой. Хотел, чтобы оно пришло до моего приезда. Написал я его Филпоту. Почему-то у меня было такое чувство, что он сможет понять, хотя другие вряд ли смогут. Легче было написать, чем сказать. Во всяком случае, ему следовало знать. Конечно, знать следовало всем. Некоторые не смогут понять, но мне думалось, что он-то сможет. Он ведь своими глазами видел, как близки были Элли и Грета, как зависима от Греты была Элли. Я думал, он способен осознать, насколько и я стал зависим от Греты, как невозможно мне будет жить одному в доме, где я жил с Элли, без кого-то, кто мог бы мне помогать. Не знаю, сумел ли я выразить все это вполне хорошо, но я старался как мог. «Мне хотелось, чтобы вы были первым, кто узнает об этом», — писал я ему. «Вы были к нам очень добры, и я думаю, вы единственный человек, кто сумеет понять. Мне страшно представить себе, как я буду жить в одиночестве на земле цыгана. Я думал об этом все время, пока был в Америке, и решил, что как только вернусь домой, я попрошу Грету выйти за меня замуж. Она единственная, с кем я могу по-настоящему говорить об Элли. Вы это, конечно, понимаете. Она может отказаться выйти за меня, но я надеюсь, что она согласится. И тогда получится, что мы, как бы опять все трое, по-прежнему вместе». Я трижды переписывал письмо, прежде чем смог сказать в нем то, что хотел. Оно должно было прийти за 2 дня до моего возвращения. Когда мы подходили к Англии, я вышел на палубу, смотрел, как приближается берег. И я думал, как жаль, что Сантоникса нет со мною. Мне так хотелось, чтобы он был рядом. Мне хотелось, чтобы он знал, как все сбывается. Все, что я задумал, все, о чем мечтал, все, чего желал. Я стряхнул с себя Америку, стряхнул мошенников и льстецов, всю эту бесчисленную шатью ненавистных мне людей, которые наверняка также ненавидели меня и смотрели на меня сверху вниз за то, что я родом из таких низших слоев. Я возвращался с триумфом. Я возвращался к сосновому лесу и к опасно извивающейся вверх по земле цыгана дороге, к дому на вершине холма, к моему дому. Я возвращался к 2 самым желанным вещам. К моему дому, дому, о котором мечтал, который задумал, которого жаждал превыше всего на свете, и к замечательной женщине. Я всегда знал, что в один прекрасный день встречу замечательную женщину. И я ее встретил, я ее увидел, а она увидела меня. Мы соединились. Замечательная женщина. С первого момента, как только я увидел ее, я понял, что принадлежу ей целиком и навсегда. Я был весь ее. И теперь, наконец-то, я возвращался к ней. Никто не видел, как я приехал в Кингстон-Бишоп. Было почти темно, я приехал поездом и пошел со станции пешком, кружной объездной дорогой. Мне не хотелось встречаться с жителями деревни, во всяком случае, в тот вечер. Солнце уже совсем село, когда я поднимался по дороге к земле цыгана. Я сообщил Грете время своего приезда, и она была там, в доме, ожидая меня. Мы покончили с хитростями и уловками, покончили с притворством. Я же притворялся, что я ее недолюбливаю. И я посмеивался, думая про себя о роли, той роли, какую старательно играл с самого начала. Не любовь к Грете, не желание видеть ее в гостях у Элли, видеть ее живущей в нашем доме. Да, я очень старался. Должно быть, все и каждый были обмануты моим притворством. Я вспоминал ссору, которую мы с Гретой разыграли на террасе так, чтобы Элли это услышала. Грета поняла точно, что я такое, с первой минуты нашего с ней знакомства. У нас обоих с самого начала не было ни малейших иллюзий друг о друге. У нее был точно такой же образ мыслей, что у меня, точно такие же стремления. Нам нужен был целый мир, нисколько не меньше. Я вспоминал, как раскрыл перед нею всю душу при первой нашей встрече в Гамбурге, рассказав ей о своей неистовой жажде обладать вещами. Мне не нужно было скрывать от Греты свою безудержно алчную жажду жизни. Ее жажда жизни была ничуть не менее алчной и неуемной. Она сказала: «Для всего того, что тебе необходимо для жизни, нужны деньги». «Да, только я не вижу, каким образом мог бы их раздобыть». «Да», — сказала Грета, — «от трудов праведных не наживешь палат каменных, и ты не тот человек, чтобы праведно трудиться». «Трудиться!» — воскликнул я. «Да мне пришлось бы трудиться годы и годы! Я не желаю ждать! Я не хочу стать к тому времени пожилым человеком! Ты ведь знаешь историю про того парня, Шлимана, как он работал, вкалывал, сделал себе состояние, чтобы мечту всей своей жизни воплотить, и отправился в Трою, и раскопал ее, и нашел могильники Трои. Он осуществил свою мечту, но ему было уже целых 40 лет. А я не желаю ждать, пока стану пожилым, стариком, одной ногой уже в могиле. Я хочу всего этого сейчас, пока молод, пока силен. И ты ведь хочешь того же, разве не так?» «Так, и я знаю, как ты сможешь это сделать. Это легче легкого. Меня удивляет, как ты сам не подумал об этом раньше. Ты же довольно легко можешь увлечь девчонку, правда? Я это вижу, я это чувствую». «Ты думаешь, мне нравятся девчонки? Или когда-нибудь нравились по-настоящему? Есть только одна девушка, которая мне действительно нужна — ты. И ты знаешь, что я принадлежу тебе душой и телом. Я это понял, стоило мне тебя увидеть. Я всегда знал, что встречу такую девушку, как ты. И встретил. Я принадлежу тебе. Я твой». «Да», — сказала Грета, — «думаю, так оно и есть». «Мы оба хотим от жизни одного и того же. Я же сказала тебе, сделать это легко, легче легкого. Все, что тебе придется сделать, это жениться на богатой, одной из самых богатых девушек во всем мире, и я смогу открыть тебе к этому дорогу».
«Ну, это уже фантастика».
«Нисколько не фантастика, это легко и просто».
«Нет», — сказал я, — «мне это не подходит. Я не хочу быть мужем богатой жены. Она станет покупать мне всякие вещи, и мы с нею будем делать всякие вещи, и она будет держать меня в золоченой клетке, но такая жизнь не по мне. Я не желаю быть рабом в золотых оковах».
«Тебе и не надо им быть. Это ведь вовсе не то, что должно длиться долго, просто какое-то нужное время. Жены, знаешь ли, умирают».
Я ошеломленно уставился на нее.
«Ну вот, теперь ты шокирован».
— «Нет», — возразил я, — «не шокирован».
«Я так и думала, что ты не будешь шокирован. Я думала, может, тебе уже приходилось?» Она вопросительно взглянула на меня.
Однако я не собирался ей отвечать. Я уберег еще какие-то остатки инстинкта самосохранения. Существуют ведь некоторые тайны, о которых никому не следует знать. Не то чтобы очень важные тайны, но мне не нравилось о них думать. Особенно о первой из них. Глупость, конечно, ребячество. Большого значения не имело. У меня возникло по-ребячье страстное желание иметь классные наручные часы. Один парнишка, мой школьный дружок, получил их в подарок, а я их захотел. Просто ужасно захотел. Стоили они кучу денег. Ему их подарил его богатый крестный. Да, я хотел их ужасно, но думал, что никогда у меня не будет никакой возможности иметь такие. А потом наступил день, когда мы пошли с ним на пруд на коньках кататься. Лед был еще недостаточно крепкий, чтобы нас выдержать. Только мы, маленькие идиоты, заранее об этом не подумали. Поняли, когда это случилось. Лед треснул, я кинулся к нему, он держался, он провалился в трещину и держался за ледяной край, который резал ему руки. Я-то, конечно, кинулся к нему, чтобы помочь вылезти, но как раз, когда подъезжал, увидел, как сверкают часы на его руке, и подумал, а если он уйдет под воду и утонет? Подумал, как это будет легко. Вспоминается, будто я почти бессознательно расстегнул ремешок, схватил часы и вместо того, чтобы тащить его из полыньи, толкнул его голову под воду. Просто подержал его голову под водой. А он не мог так уж сопротивляться. Его же под лед затянуло. Люди увидели и пошли к нам. Они-то подумали, что я пытаюсь его вытащить. И они его через какое-то время вытащили. С некоторым трудом. Попробовали сделать искусственное дыхание. Да только уже поздно было. Я спрятал свое сокровище подальше, в потайном месте, где время от времени хранил разные вещи. Вещи, которые не должны были попадаться на глаза маме. Мама ведь могла спросить, где я их взял. Но часы все же попались ей на глаза, когда она зачем-то рылась в моих носках и спросила меня, не пита ли это часы. Я сказал, что ты? Конечно, нет. Я их у одного парнишки в школе выменил. С мамой я всегда очень нервничал, чувствовал, что она слишком много обо мне знает, и из-за тех часов нервничал, когда она их нашла. Думаю, она меня подозревала. Знать-то, конечно, она не могла, никто знать не мог, но она порою так на меня смотрела, странно смотрела. Все ведь думали, что я пытался Пита спасти, а я убежден, что она так не думала. Я убежден, что она знала. Ей не хотелось знать, но беда ее как раз и была в том, что она знала обо мне слишком много. Иногда я чувствовал себя немного виноватым, но потом это чувство прошло. Довольно скоро. А еще уже позднее, в военном лагере, во время вневойскового военного обучения, вместе с парнем по имени Эд мы были в одном местечке, вроде игорного заведения. Мне ужас как не везло. Я продулся дочисто. А ему такая удача привалила. Он поменял свои фишки, и мы с ним потопали в лагерь. Я пустой, а он с набитыми карманами. Карманы у него просто раздулись от бумажек. И тут пара крутых парней вывернули из-за угла и прямо к нам. У них оказались пружинные ножи, и они с ними здорово управлялись. Меня резанули по руке у плеча, а Эд получил настоящую рану. Он от нее даже сразу на мостовую свалился. Потом послышался шум, приближались какие-то люди, крутые смылись. Я понял, если смогу по-быстрому... И я смог по-быстрому. Рефлексы у меня отлично работают. Я обмотал руку носовым платком, вытащил нож из раны Эда и снова пару раз воткнул этот нож куда повернее. Эд охнул и кончился. Разумеется, я был испуган. Испугался на минуту, может, на две, а потом понял, что все со мною будет в порядке, так что я почувствовал... Ну, я, естественно, почувствовал, что горжусь собой.
ведь я соображал и действовал исключительно быстро. А еще я подумал, бедный старина Эд, ты всегда был дураком. Мне почти не потребовалось времени на то, чтобы переложить деньги из его карманов в мои. Ничего на свете нет важнее быстродействующих рефлексов, если надо ловить свой шанс. Беда в том, что хорошие шансы попадаются нам навстречу не так уж часто. Некоторые люди, насколько я могу представить, пугаются, осознав, что убили кого-то. Но я не испугался. В тот раз — нет. Только вы учтите, это вовсе не такое дело, какое хочется повторять слишком часто. Кроме тех случаев, когда это действительно стоит делать. Не знаю, как Грета почувствовала во мне что-то такое, но она как-то узнала. Я не хочу сказать, что она конкретно знала, что я убил двух человек, но, думаю, она понимала, что мысль об убийстве не может меня ни шокировать, ни расстроить. И я спросил: «Так что же это за фантастическая история, Грета?» А Грета ответила: «Я имею прекрасную возможность тебе помочь. Я могу познакомить тебя с одной из самых богатых девушек в Америке. Я более или менее присматриваю за ней, живу с ней вместе, пользуюсь большим влиянием на нее».
«Ты полагаешь, она хотя бы взглянет на такого, как я?» — воскликнул я. Я не мог поверить в это ни на миг. «С какой стати богатая девушка, которая может выбрать себе любого сексуально привлекательного мужчину из своего круга, положит на меня глаз?»
«Ты сам очень привлекателен сексуально», — заявила Грета. «Девчонки на тебя, конечно, бросаются, ведь так?»
Я усмехнулся и сказал, что в этом плане у меня все не так уж плохо.
«А у нее ничего подобного никогда не было. За ней слишком хорошо приглядывали. Молодые люди, с которыми ей разрешалось знакомиться, были исключительно светские, приличные, скучные мальчики, сыновья банкиров или магнатов. Ее воспитали так, чтобы она заключила выгодный брак с кем-то из денежного класса. Они все смертельно боятся, что она встретит кого-то, кто польстится на ее деньги. Но, естественно, ее больше интересуют именно такие люди. Они же для нее совсем новые. Что-то, чего она раньше никогда не видела. Тебе придется разыграть перед нею хорошую пьесу. Тебе придется влюбиться в нее с первого взгляда и вскружить ей голову. Это будет не так уж трудно. У нее никогда не было никого, кто попытался бы по-настоящему увлечь ее. К тому же еще и сексуально. А ты вполне способен на это».
«Я мог бы попытаться», — неуверенно сказал я.
«Мы могли бы это устроить», — отозвалась Грета.
«Ее семья вмешается и все сразу прекратит».
«Да нет», — возразила Грета, — «они и знать об этом ничего не будут, пока не станет слишком поздно, пока вы не поженитесь».
«Значит, в этом и заключается твой замысел?» Так мы с нею разговаривали обо всем этом. Планировали, но не в деталях, это вы учтите. Грета уехала обратно в Америку, но связи со мной не теряла, а я продолжал работать на разных работах. Я уже успел рассказать ей про землю цыгана и про то, как об этой земле мечтаю, а она сказала, что это место прекрасно подходит для того, чтобы затеять там романтическую историю. И мы построили наш план так, чтобы моя встреча с Элли произошла именно там. Грета поработает над Элли, чтобы той захотелось иметь дом в Англии и уехать подальше от семьи, как только достигнет совершеннолетия. О да, мы все это устроили. Грета — великий планировщик. Не думаю, что сам я мог бы так все спланировать. Однако я знал, что сумею сыграть свою роль как надо. Мне всегда нравилось играть какую-нибудь роль. Вот так это и случилось. Так я и встретился с Элли. Все это было очень занятно. По-сумасшедшему занятно. Потому что ведь тут всегда был риск, всегда существовала опасность, что ничего из этого не выйдет. Особенно сильно я нервничал, когда нужно было встречаться с Гретой. Понимаете, мне надо было чувствовать уверенность, что я себя никогда не выдам, глядя на Грету. Поэтому я старался вообще не глядеть на нее. Мы договорились, что мне лучше всего не взлюбить Грету, сделать вид, что я ревную Элли к ней. Я все это сыграл как надо. Мы изобразили ссору. Ссору такую, что Элли ее услыхала. Не знаю, не переиграли ли мы тогда самую малость. Впрочем, не думаю. Иногда я начинал волноваться, что Элли может что-то заметить, но не думаю, что замечала. Впрочем, не знаю. На самом деле, не знаю. Я никогда ничего не знал об Элли. Мне было очень легко заниматься любовью с Элли. Она была такая прелестная, по-настоящему прелестная и нежная. Просто иногда я ее побаивался, потому что она делала всякие вещи, а мне про это не говорила. И она знала много всякого, а мне и не снилось никогда, что она такое может знать. Но она меня любила. Да, она любила меня. Мне думается, временами я тоже ее любил. Я вовсе не имею в виду, что это хоть как-то было похоже на то, что с Гретой. Грета — женщина, которой я принадлежал, которая мною владела. Она была воплощенный секс. Я был создан для нее, и мне все время приходилось сдерживать себя. Элли была совсем другая. Знаете, я просто наслаждался, живя с нею. Да, это звучит ужасно странно теперь, когда я оглядываюсь назад. Я по-настоящему наслаждался, живя с нею вместе. Я записываю это сейчас, потому что я так думал в тот вечер, когда приехал обратно из Америки. Я вернулся домой покорителем мира, получив все, чего так жаждал, несмотря на риск, несмотря на опасность, несмотря на то, что пришлось совершить очень неплохое убийство, хоть я и сам это о себе говорю. Да, это было коварно задумано. Мысль об этом раза два приходила мне в голову, но ведь никто не смог ничего разобрать. Так ловко мы это сделали. Теперь весь риск остался позади. Все опасности позади. И вот он, я. Иду вверх по дороге к земле цыгана. Иду наверх, как когда-то, в тот день, когда впервые увидел на стене паба плакат и отправился взглянуть на развалины старого дома. Шагал наверх и свернул за поворот. И как раз в этот момент, это случилось как раз в этот момент, я увидел ее, то есть я увидел Элли. Как только свернул за поворот в том опасном месте, где происходили несчастные случаи, она стояла там, на том самом месте, где стояла раньше, в тени огромной ели. Точно так, как она стояла там, когда вздрогнула, увидев меня. И я тоже вздрогнул, увидев ее. Там, где мы с нею впервые взглянули друг на друга, и я подошел и заговорил с нею, играя роль молодого человека, неожиданно, с первого взгляда влюбившегося в девушку, и сыграл эту роль тоже очень неплохо. Ох, говорю вам, я прекрасный актер, но я никак не ожидал встретить ее сейчас». То есть я же никак не мог встретить ее сейчас, правда ведь? Но я ее видел, смотрел на нее. И она смотрела, смотрела прямо на меня. Только вот это-то как раз меня и напугало. Это меня ужасно напугало. Это было, понимаете, так, будто бы она смотрит на меня, но меня не видит. То есть я хочу сказать, я же знал, что она не может стоять там. Я же знал, что она умерла, и тело ее похоронено на кладбище в США. Но все равно я ее видел. Она стояла под елью, и она глядела на меня. Да нет, не на меня. Она так глядела, словно ожидала меня увидеть. И в глазах у нее светилась любовь. Такая же любовь, какую я увидел в ее глазах в один прекрасный день, когда она перебирала струны своей гитары. В тот день, когда она спросила меня, «О чем ты думал?» А я спросил, «Почему ты спрашиваешь?» И она ответила, «Ты смотрел на меня так, будто ты меня любишь». А я произнес какую-то глупость, вроде, «Конечно же, я тебя люблю». Я замер на месте. Я замер прямо там, на дороге. Меня била дрожь. Я громко сказал, «Элли!» Она не шелохнулась. Она так и стояла там, глядя прямо сквозь меня. Вот что так напугало меня, потому что я не хотел этого знать. Нет, я не хотел этого понимать. Она глядела прямо на то место, где я стоял, не видя меня. И тогда я бросился бежать. Я бежал, как трус, всю оставшуюся часть дороги, наверх, туда, где сияли огни моего дома, бежал до тех пор, пока не вытащил себя из глупой паники, охватившей меня. Это же был мой триумф! Я вернулся домой. Это я, тот охотник, что с гор вернулся домой, обратно в свой дом, обратно к тем вещам, которых жаждал более всего на свете, к замечательной женщине, которой принадлежал душой и телом. Теперь мы с ней поженимся и заживем в доме. Мы добились всего, ради чего играли в эту игру. Мы победили... Победили без особого труда. Дверь не была заперта на засов. Я вошел и, громко топая по полу, направился в библиотеку. Там была Грета. Она стояла у окна, поджидая меня. Ох, и прекрасна же она была! Она была самой великолепной, самой прекрасной из всех вещей, какие мне приходилось в жизни видеть. Она была вылитая Брунгильда, сверхвалькирия с сияющими золотом волосами.
Примечание. Брунгильда, героиня германо-скандинавского эпоса, встречается в песнях старшей Эдды и в песне о Нибелунгах. Это дева-воительница, дочь короля, в песне о Нибелунгах королева, необычайной красоты. Она наделена сверхъестественными способностями, она же и валькирия.
Ее аромат, ее вид, ее вкус — все сплошь было секс. А мы с нею так долго были лишены этого, если не считать редких от случая к случаю встречи в беседке. Я вошел и шагнул прямо в ее объятия. Моряк из морей вернулся домой, туда, куда шел давно. Да, это был один из самых замечательных моментов в моей жизни. Второе. Вскоре мы спустились с небес на землю. Я сел к столу, и Грета подтолкнула ко мне небольшую кучку писем. Я почти автоматически выбрал оттуда одно с американской маркой. Это было авиаписьмо от Липпинкота. Мне было интересно, что старик вложил в это свое письмо, о чем ему понадобилось мне написать. «Ну вот», — произнесла Грета глубоко, с удовлетворением вздохнув, — «мы с тобой это сделали». «День победы! Да еще какой!» — отозвался я. Мы смеялись, как сумасшедшие. На столе стояло шампанское. Я открыл бутылку, и мы выпили за здоровье друг друга. «Этот дом просто чудо», — сказал я, оглядывая все вокруг. Он даже прекраснее, чем мне помнилось. Сантоникс, ох, я же еще не сказал тебе, Сантоникс умер. О, Господи, — воскликнула Грета, — какая жалость, так он и вправду был болен. Ну, конечно же, он был болен, мне всегда ужасно не хотелось про это думать. Я поехал повидать его, когда он умирал. Грета чуть вздрогнула. А я бы на такое не отважилась. Он что-нибудь тебе сказал? «По-настоящему ничего. Он сказал, что я проклятый идиот, что мне надо было пойти другой дорогой». «А что он имел в виду? Какой другой дорогой?» «Не знаю, что он имел в виду. Думаю, он просто бредил. Сам не понимал, о чем говорит».
«Ну, этот дом — замечательный монумент в его память», — сказала Грета. «Я думаю, мы от него никогда не откажемся. Ты так не считаешь?»
Я пристально смотрел на нее. «Конечно, считаю. Не думаешь же ты, что я мог бы жить где-то в другом месте?»
«Мы не можем жить здесь все время», — сказала Грета. «Мы не сможем проводить здесь весь год, похороненные в этой дыре, в этой глухой деревушке».
«Но ведь это как раз то место, где я хочу жить, где я всегда собирался жить».
«Но в конце концов, Майк, у нас же теперь столько денег. Мы с тобой получили чуть не все деньги на свете. Мы можем ездить куда угодно, можем объехать весь континент, можем поехать в Африку на сафари. У нас будут всякие приключения. Мы будем ездить и искать всякие вещи, интересные и волнующие картины. Разве ты не хочешь, чтобы наша жизнь была полна приключений?
Да, я думаю, ты права. Только мы всегда будем возвращаться сюда, правда?
У меня возникло странное ощущение. Странное ощущение, что что-то где-то вдруг пошло не так. Ведь тут было все, о чем я когда бы то ни было мечтал. Мой дом и Грета. Мне больше ничего не было нужно. Я больше ничего не хотел. Но Грета хотела. И я это увидел. Это у нее только начиналось. Она начинала алчно хотеть все больше вещей, начинала понимать, что может их иметь. Меня охватило странное, жестокое предчувствие беды, и меня стала бить дрожь.
— Что с тобой, Майк? — спросила Грета. — Ты весь дрожишь? Ты простуду подхватил или еще что-нибудь такое?
— Не в этом дело, — сказал я.
— Что случилось, Майк?
— Я видел Элли.
— Как это ты видел Элли?
Когда шел вверх по дороге и свернул за поворот. И там была она, стояла под елью, глядя на... То есть, глядя в мою сторону.
Грета смотрела на меня во все глаза. — Не смеши меня, Майк. Тебе это все померещилось.
— Человеку тут вполне может всякое померещиться. В конце концов, это ведь земля цыгана.
Элли стояла там в самом деле, глядя... То есть... Выглядя совершенно счастливой, совсем такая, какой была, будто всегда была там и собирается всегда там быть.
«Майк!» — Грета схватила меня за плечо и принялась меня трясти. «Майк, не надо говорить такие вещи! Ты что, выпил перед тем, как возвращаться домой?»
«Нет, я ждал, пока дойду сюда, к тебе. Я же знал, что у тебя будет для нас шампанское».
«Ну хорошо, давай забудем про Элли и выпьем за здоровье друг друга».
«Это была Элли», — упрямо повторил я.
«Ну, разумеется, никакой Элли там не было. Просто игра света или что-нибудь в этом роде».
«Это была Элли, и она там стояла и смотрела». «Искала меня и на меня смотрела, только она не смогла меня увидеть».
«Грета, она никак не могла меня увидеть!»
Я повысил голос. «И я знаю, почему!» «Я понимаю, почему она не могла меня увидеть!»
«Что ты имеешь в виду?»
И вот тогда я впервые прошептал, еле слышно.
«Потому что там был не я! Меня там не было!» Ей нечего было видеть там, кроме бесконечной ночи.
Тут я закричал панически громко. «Ты ведь помнишь, Грета, полный света их сердца, а другим ночь без конца!
Ночь без конца! Это у меня, Грета, это я!»
«Ты помнишь, Грета?» — спросил я, как она сидела на том диване, как любила играть на гитаре и петь тихонько нежным своим голоском эту песню. «Ты должна это помнить!»
И я пропел еле слышно. «В череде бегущих лет мы рождаемся на свет. Ночью ль днем так мир сложен, кто-то к горю был рожден. Днем ли в ночь так мир сложен, кто-то к счастью был рожден.
Это Элли, Грета. Она была рождена к счастью и для счастья.
Полный света их сердца, а другим ночь без конца.
А это про меня». Это знала про меня моя мама. Она понимала, что я рожден к ночи без конца.
Я тогда еще не погрузился туда, но она уже знала.
Знал и Сантоникс. Он понимал, я иду по этой дорожке.
Но так могло и не произойти.
Был такой момент, всего лишь один момент, в тот раз, когда Элли пела эту песню. Я мог бы быть совершенно счастлив. Разве не так, Грета, женатый на Элли? Я же мог продолжать жить в браке с Элли.
«Нет, не мог», — возразила Грета. «Знаешь, я никогда не думала, что ты способен потерять самообладание, Майк».
Она снова грубо потрясла меня за плечи.
«Очнись!»
Я пристально посмотрел на нее.
«Извини, Грета. А что я такое говорил?»
«Кажется, они тебя здорово достали там, в Штатах. Но ты же со всеми делами справился, разве не так? Я имею в виду инвестиции и прочее, ведь все в порядке?»
«Все устроено», — ответил я. «Все устроено в лучшем виде для нашего будущего. Для нашего великолепного, грандиозного будущего».
«Ты говоришь очень странно. А мне хочется узнать, что пишет в своем письме Липпинкот».
Я пододвинул его письмо поближе к себе и вскрыл конверт. В конверте не было ничего, кроме вырезки из газеты. Не из свежей газеты. Вырезка была старая, уже довольно потертая, и я с удивлением уставился на нее. На снимке была улица. Я узнал эту улицу по довольно грандиозному зданию на заднем плане. Улица была в Гамбурге. По ней навстречу фотографу шли люди. Двое на переднем плане шли под руку. Грета и я. Значит, Липпинкот знал. Он все это время знал, что я был уже знаком с Гретой. Должно быть, кто-то когда-то прислал ему эту вырезку без всякой задней мысли. Может, просто позабавиться. Вот, мол, взгляните, мисс Грета Андерсон прогуливается по Гамбургской улице. Он знал, что я знаком с Гретой. И я вспомнил, как он дотошно расспрашивал меня, встречался или не встречался я с Гретой Андерсон раньше. Я, конечно, это отрицал. А он знал, что я лгу. Тогда он и стал относиться ко мне с подозрением. И я вдруг испугался Липпинкота. Он не мог, конечно, заподозрить, что это я убил Элли, но в чем-то он меня подозревал. Может, даже в этом.
«Смотри-ка», — обратился я к Грете, — «он знал, что мы с тобой знакомы. Знал об этом всю дорогу. Я с самого начала терпеть не мог этого старого лиса, а он всегда не терпел тебя». И я добавил, «когда он узнает, что мы собираемся пожениться, он начнет подозревать». Но тут я понял, что Липпинкот, зная, что мы с Гретой знакомы, наверное, подозревал, что мы с Гретой собираемся пожениться, подозревал, что мы любовники.
«Майк, перестань вести себя, как до смерти перепуганный кролик».
«Да, я так и сказала, до смерти перепуганный кролик. Я восхищалась тобой, я всегда тобой восхищалась». Но сейчас ты на моих глазах разваливаешься на куски. Ты пугаешься всех и каждого.
Не говори мне такие слова.
Но это же правда. Ночь без конца. Ничего другого мне в голову не пришло. Я все еще не совсем понимал, что это означает. Ночь без конца. Это значит чернота, нескончаемый мрак. Это значит, что меня там нельзя увидеть. Я мог видеть умерших, но они не могли видеть меня, хотя я-то был живой. Там, на дороге, не было человека, любившего Элли. Он по собственному желанию вошел в этот мрак, в ночь без конца. Я наклонил голову еще ниже, ближе к земле. «Ночь без конца», — повторил я.
«Прекрати повторять это», — взвизгнула Грета. «Поднимайся, будь же мужчиной, Майк, не поддавайся этим суеверным фантазиям».
«Что же я могу с этим поделать?» — спросил я. «Я запродал свою душу земле цыгана. Ты разве не поняла? Земля цыгана никогда не была безопасна ни для кого. Она не была безопасна для Элли, небезопасна и для меня. Скорее всего, она небезопасна и для тебя.
Что ты хочешь сказать?
Я поднялся на ноги. Я двинулся к ней. Я ее любил. Да, я все еще любил ее последним напряженным плотским вожделением. Но любовь, ненависть, вожделение — разве все это не одно и то же? Три в одном и одно в трех. Я никогда не смог бы возненавидеть Элли, но я возненавидел Грету. Наслаждался ненавистью к ней, ненавидел ее всей душой и с бурным радостным желанием. Я не мог ждать, не мог искать безопасных путей, я не хотел больше ждать. Подвигался к ней все ближе и ближе. «Ты, грязная сука!» — проговорил я. «Ты, ненавистная, прекрасная, золотоволосая сука! Для тебя здесь нет безопасности, Грета! Нет безопасности от меня! Ты понимаешь? Я научился наслаждаться, убивая людей!» Я был радостно возбужден в тот день, когда знал, что Элли поехала верхом на той лошади прямо к своей смерти. Я наслаждался убийством все утро. Но ведь я до сих пор так и не приблизился к самому убийству, а это совсем другое дело. Мне нужно больше, чем просто знать, что кто-то умрет из-за капсулы, проглоченной во время завтрака. Мне нужно больше, чем просто столкнуть старуху в карьер. Я хочу воспользоваться собственными руками. Теперь Грета испугалась. Грета, кому я принадлежал с первой минуты нашей встречи в тот день, в Гамбурге, когда я встретил ее и решил сказаться больным, бросить работу и остаться там с ней. Да, тогда я принадлежал ей душой и телом, но теперь я ей больше не принадлежал. Теперь я стал самим собой. Теперь я входил в совсем иное царство по сравнению с тем, о котором раньше мечтал. Грета была испугана. Как мне нравилось видеть ее испуганной. И я сжал руками ее шею. Да, даже теперь, когда я сижу здесь и пишу все это о себе, что, учтите, очень радостное занятие, писать все о себе, и через что вам пришлось пройти, и что вы чувствовали и думали, и как вам удалось всех провести. Да, это просто чудесно делать такое. Да, я был замечательно счастлив, когда убил Грету.